Еще прежде, чем началась переписка с Вольтером, Екатерина обратилась к Д'Аламберу с приглашением приехать в Россию для содействия воспитанию наследника престола цесаревича Павла Петровича. Д'Аламбер отказался. Екатерина продолжала настаивать. Она писала ему. «Я понимаю, что вам, как философу, не стоит ничего презреть величие и почести мира сего. Вы рождены или призваны содействовать счастью и даже просвещению целого народа. И отказаться от этого, по моему мнению, значит отказаться делать добро, которому вы так преданы. Ваша философия основана на человеколюбии. Так позвольте же мне вам сказать, что не отдать себя ему в служение, когда это возможно, значит уклониться от своей цели. Я знаю вашу высокую честность, и потому не могу приписать вашего отказа тщеславию. Я знаю, что причина заключается в любви к спокойствию, в желании посвятить все свое время литературе и дружбе, но что же мешает? Приезжайте со всеми вашими друзьями. Я обещаю вам и им все удовольствия и удобства от меня зависящие. И, быть может, вы найдете здесь больше свободы и спокойствия, чем у вас». Но Д'Аламбер решительно отказался. «Если бы дело шло о том только, чтобы сделать из великого князя хорошего геометра, — писал он, — порядочного литератора, быть может, посредственного философа, то я бы не отчаялся в этом успеть. Но дело идет вовсе не о геометре, литераторе, философе, а о великом государе. А такого лучше вас, государыня, никто не может воспитать». Нет сомнения, что одна из главных причин отказа заключалась в том, что не было уверенности в прочности положения Екатерины. Отказ не повел к ссоре. Переписка продолжалась. Д'Аламбер жаловался на гонение, жаловался, что за сочинение его об уничтожении иезуитов, сочинение одинаково полезное религии и государству, у него отняли пенсию, которая следовала ему от Академии наук. При этом, писал Д'Аламбер, утешением служило ему то, что король не знал об этой несправедливости. Екатерина отвечала: «У вас во Франции должно быть большое количество великих людей, если ваше правительство не считает себя обязанным покровительствовать тем, которых гению удивляются в странах самых отдаленных. Вы находите для себя утешение в том, что король французский не знает об оказанной вам несправедливости. Я нахожу, что это вовсе не утешительно для него. Вероятно, окружающие его по деликатности не дают ему знать об этом. На севере, без сомнения, климат тому причиной, здесь чувства не так утонченны. На севере государям не позволяют не знать об отличных умах, имеющих право на их милости. Они обязаны поощрять таланты, иначе заподозрят, что у них самих нет талантов». Не забыт был и третий знаменитый философ, имя которого неразлучно с именем Вольтера и Д'Аламбера – Дидро. Екатерина купила у Дидро его библиотеку за 15 тысяч ливров, оставила ее у него в пожизненное пользование и назначила ему еще 1000 франков как хранителю ее книг. Вольтер писал в восторге: «Кто бы мог вообразить 50 лет тому назад, что придет время, когда скифы будут так благородно вознаграждать в Париже добродетель, знание, философию, с которыми так недостойно поступают у нас. Вся литературная Европа рукоплещет отличному знаку уважения и милости, какой ваше императорское величество оказали Дидро. Он достоин его во всех отношениях по своим добродетелям, талантам, сочинениям и положению», — писал Д'Аламбер императрице. Екатерина отвечала: «Я не предвидела, что покупкой библиотеки Дидро приобрету себе столько похвал. Было бы жестоко разлучить ученого с его книгами. Нечасто случалось бояться, чтобы меня не разлучили с моими книгами. поэтому в старину было у меня правило никогда не говорить о моих чтениях. Мой собственный опыт запретил мне доставлять это огорчение другому. Мы не знаем, во сколько справедливо, что Екатерина, будучи великую княгиню, могла опасаться, что ее разлучат с книгами, по крайней мере, она не говорит об этом в своих мемуарах. Новая литературная сила была привлечена, но одновременно с этой силой в Париже явилась другая сила. Литераторы имели нужду собираться вместе. Кроме того, явилась надобность в посредствующих местах, где бы литераторы могли сходиться с представителями старой силы, представителями знати, высшего общества. Человек, могший, умевший собирать в своей гостиной отборное по уму, талантам и положению общества, естественно, получал большую силу, важное значение, и нет ничего удивительного, что это значение было приобретено тремя женщинами, записавшими свои имена в истории умственного движения XVIII века. Эти имена – Дюдефан, Лепинас и Жофрен. Преимущественно последняя обладала в высшей степени способностью держать литературную гостиную. Выдающийся талант, обширная ученость могли только мешать в этом деле. Они давили бы общество, не давали ему простора. А между тем хозяину литературной гостиной нельзя также исчезнуть нравственно. Он должен держать связь, посредничать. Он должен разгадать известную трудную загадку – царствовать, а не управлять. Госпожа Жофрен разгадала эту загадку. Она вовсе не была ученая женщина и имела такт нисколько не скрывать недостатков своего образования, доходивших до незнания орфографии. Но своим здравым смыслом и вместе женскую мягкостью умела внушить своим даровитым и ученым посетителям чрезвычайное к себе уважение и привязанность. Между ними и ею устанавливались родственные отношения. Она становилась матерью, готовую помочь каждому и словом, и делом, а известно, что дети с большей охотой обращаются за помощью к матерям, чем к отцам. Благодаря этим качествам госпожа Жофрен стала знаменитую держательницей литературной гостиной, стала силой. Ни один значительный путешественник не оставлял Парижа, не добившись чести быть представленным госпоже Жофрен, вследствие чего известность ее скоро перешла границы Франции. С одинаким уважением относились к ней при Венском и Петербургском дворах. И Екатерина сочла нужным войти с нею в непосредственную переписку. Мы видели, в каком неприятном положении находилась Екатерина летом и осенью 1764 года по поводу Шлюссельбургского происшествия. Когда прошло первое беспокойство относительно важности и обширности заговора, являлся неотвязчивый и мучительный вопрос. Что скажут? Особенно, что скажут на этом Западе, где о русских делах имеют так мало понятия? Не хотят и не могут вникать в их подробности. Судят по первому впечатлению. И судят обыкновенно криво, зложелательно. Поверят ли, что Мирович действовал по собственному побуждению? Действительно, на Западе поспешили засудить без суда, и пошли недоброжелательные толки насчет участия Екатерины в деле. Вольтер и Д'Аламбер толковали в этом же смысле. Первый горячился, второй отзывался цинически. Но когда эти господа позволяли себе относиться к делу с женской легкостью и страстью к сплетне, Жофрен отнеслась к нему с мужской серьезностью и спокойствием. Она желала одного, чтобы делу была дана полная гласность. Екатерина писала ей. «Мое дурное расположение духа прошло. Извиняюсь, что писала вам в эти минуты, когда это гнусное дело так меня печалило и давило. Я исполнила ваше желание». Велела вести дело со всевозможной обстоятельностью. Разбор процесса был сделан публично. Приговор произнесен открыто. в котором я ничего не переменила. Все будет напечатано. Завистники мои воспользуются случаем, чтобы позлословить. Но я успокаиваюсь на искренности и правдивости моего поведения и презираю тех, которые ошибутся относительно моей души. Но Жоффрен была недовольна тем, зачем Екатерина издала манифест с изложением дела. Она писала Станиславу Понятовскому: «Оставляя в стороне факты, находят, что она, Екатерина, издала смешные манифесты, особенно манифест о смерти Ивана. Она вовсе не обязана была что-нибудь говорить об этом. Процесс Мировича был совершенно достаточен. В нем дело являлось просто и ясно. Думаю, что я ее хорошо знаю, и думаю, что она нуждается в руководителе. Боюсь, что ее ум и страсть к остроумию не увлекли бы ее когда-нибудь». Мы видели, что сама Екатерина сознавала в себе эту страстность, заставлявшую ее принимать слишком быстрые решения. Сама сознавала необходимость человека, который бы ее сдерживал. Жоффрен написала самой Екатерине свое мнение о манифесте. Та разгорячилась и в горячности написала неудачную защиту, не удержавшись и от некоторых резкостей. «Вы рассуждаете о манифесте как слепой о цветах. Он был сочинен вовсе не для иностранных держав, а для того, чтобы уведомить Российскую империю о смерти Ивана. Надобно было сказать, как он умер. Более 100 человек были свидетелями его смерти и покушения изменника. Не было поэтому возможности не написать обстоятельного известия. Не сделать этого значило подтвердить злонамеренные слухи, распускаемые министрами дворов, завистливых и враждебных ко мне. Шаг был деликатный. Я думала, что всего лучше сказать правду. У вас болтают о манифесте, но у вас болтали и о Господе Боге. И здесь также болтают иногда о французах. Верно то, что здесь этот манифест и голова преступника прекратили всякую болтовню. Следовательно, цель была достигнута манифестом. Эрго, он был хорош. Императрица описывала Жоффрен свой день, свои занятия. Я встаю в 6 часов постоянно. Читаю и пишу одна до 7. Екатерина открыла Жоффрен, что она писала от 6 до 8 часов утра. Это была знаменитая законодательная работа, изданная потом под именем «Наказа комиссии об уложении». Постоянно работая головою, питая ее обильную пищу посредством чтения, Екатерина рано начала записывать свои мысли, но это записывание не было бесцельным занятием. «Я желаю только добра стране, куда Бог меня привел», — писала Екатерина, будучи великою княгиней. «Бог мне в этом свидетель. Слава страны составляет мою собственную. Вот мой принцип. Была бы я очень счастлива, если бы мои идеи могли этому способствовать». Приведем некоторые из этих идей, которые записала Екатерина. Противно христианской религии и правосудию обращать в рабство людей, которые все родятся свободными. Церковный собор освободил всех крестьян в Германии, Франции, Испании и так далее. Такой переворот теперь в России не был бы средством приобрести любовь землевладельцев, исполненных упорства и предрассудков. Но вот легкий способ – постановить, чтоб впредь при продаже имения крестьяне освобождались. В течение 100 лет все, или по крайней мере большая часть земель, меняет господ. И вот народ свободный. Свобода – душа всех вещей. Без тебя все мертво. Я хочу, чтоб повиновались законам, а не рабов. Хочу общей цели – сделать счастливыми, а не каприза, ни странностей, ни жестокости. Когда правда и разум на нашей стороне, должно выставить их пред глаза народу. Сказать: Такая-то причина привела меня к тому-то. Разум должен говорить за необходимость. Будьте уверены, что он возьмет верх в глазах толпы. Сдаются истине, но редко сдаются речам тщеславным. Мир необходим этой обширной империи. Мы нуждаемся в населении, а не в опустошениях. Наполните жителями наши обширные пустыни, если возможно. Для этого я не думаю, чтобы полезно было принуждать наших инородцев к принятию христианства. Многоженство полезнее для увеличения народа населения. Вот правила для внутренней политики. Относительно внешней. Мир доставит нам больше значения, чем случайности войны, всегда разорительной. Власть без доверия народного ничего не значит для того, кто хочет быть любимым и славным. Этого легко достигнуть. Примите за правило ваших действий и уставов благо народное и правосудие, неразлучные друг с другом. Издание нового закона есть дело, сопряженное со множеством неудобств. Оно требует самого напряженного размышления и благоразумия. Единственное средство узнать, хорошо или дурно ваше постановление, это распространить о нем слух на рынке и велеть доносить вам, что об нем говорят. Но кто вам донесет о последствиях в будущем? Больше всего остерегайтесь издать закон и потом отменить его. В этом обнаружится ваше неблагоразумие и слабость. И вы лишитесь доверия народного, если только это не будет закон временный. В таком случае объявить сначала об этом, обозначить причины и срок, по истечении которого можно возобновить его или отменить. Я желаю ввести, чтобы из лести мне говорили истину. Даже придворный пойдет на это, когда увидит, что вы это любите, и что это путь к милости. Кто не уважает заслуг, сам их не имеет. Кто не старается отыскать заслуги и не открывает ее, тот недостоин и не способен царствовать. Самый варварский и достойный турок обычай сначала наказать, а потом производить следствие. Если вы найдете человека виновным, что вы будете делать? Он уже наказан. Будете ли вы иметь жестокость наказать его два раза? А если он невинен, то чем вознаградите его за несправедливый арест, за бесчестие, лишение должности и прочее? Всего больше ненавижу я конфискацию имущества виновных, ибо кто на земле может отнять у детей и всех нисходящих наследства, которые они получают от самого Бога? Не знаю. Мне кажется, всю мою жизнь я буду чувствовать отвращение к чрезвычайным судным комиссиям, особенно секретным. Зачем отнимать у обыкновенных судов дела, подлежащие их ведению? Быть стороной и назначать еще судей – значит показывать, что боишься иметь правосудие и законы против себя. Пускай знатный человек судится сенатом, как в Англии. Во Франции пэр судится пэрами. Не будет большей опасности позволить нашим молодым людям заграничное путешествие. Часто боятся, чтобы они не ушли совсем, когда сделают им отечество любезным. Я заключаю великий смысл в этом слове. Государство немного потеряет, если лишится двух или трех пустых голов. И если отечество будет таково, каким я желаю его видеть, то мы будем иметь больше новобранцев, чем беглецов. Издалека приходили бы за нашими девушками и приводили бы своих к нам. Раз дело пойдет таким образом, то просвещение распространится несколькими поколениями ранее и там, где его теперь нет. Снисхождение. Примирительный дух государя сделают более, чем миллионы законов, и политическая свобода даст душу всему. Часто лучше внушать преобразования, чем вводить их властью.